говорит Радио Свобода. Власти самопровозглашенной Абхазии не могут назвать причину взрывов на складе боеприпасов, в результате которых погибли две туристки из России.
Склад оказался в непосредственной близости от жилого поселка и от туристического маршрута.
Власти Германии обвинили вьетнамские спецслужбы в похищении в центре Берлина гражданина Вьетнама, просившего политического убежища в ФРГ.
Человек был засунут вооруженными людьми в машину.
Что происходит в Сочинском национальном парке, который недавно возглавила племянница вице-премьера Дмитрия Рогозина?
Речь идет о миллиардах рублей. Я думаю, что как минимум половина этих денег просто разворовывают.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 3 августа. Итак, по меньшей мере две российских туристки погибли в результате взрывов боеприпасов на складе в самопровозглашенной республике Абхазия. Десятки людей получили ранения, более 1500 человек эвакуированы из опасной зоны. Абхазские власти пока отказываются назвать причину взрывов, обещают выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим. Корреспондент радио «Эхо Кавказа», проекта корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» Елена Заводская отмечает, что после нынешней трагедии и гибели в июле еще одного российского туриста, самопровозглашенная республика рискует остаться без значительной части денежных поступлений от туристического бизнеса, от которого во многом зависит экономическая ситуация в Абхазии. Прежде всего, известно ли хоть что-нибудь о причинах этого взрыва на складах боеприпасов?
К сожалению, о причинах неизвестно пока ничего. Вернее, даже вот соответствующие службы, все, кому я обращаюсь, у кого спрашиваю, не говорят, они говорят о том, что они ничего не знают о причинах произошедшего. Они говорят о том, что следствие ведет Министерство обороны, и только по результатам работы следователей можно будет что-то сказать о причинах.
Известно о нескольких погибших. Каковы обстоятельства их гибели?
На сегодняшний день погибшие две женщины, россиянки, они погибли во время конной прогулки.
То есть это была прогулка рядом со складами, там нет какой-то охраняемой зоны?
Вот большой вопрос, это тот вопрос, который я сейчас пытаюсь выяснить, как получилось, что склад оказался в непосредственной близости от жилого поселка и от туристического маршрута. У меня нет пока ответа на этот вопрос. Я ищу, кому его задать. У меня нет ответа на этот вопрос. И никто на этот вопрос уже ответить не может.
Кроме погибших, есть и несколько десятков пострадавших. Каким образом они пострадали? Что это? Удар взрывной волны? Какие-то контузии? Какого рода травмы нанесены?
Более 60 человек пострадавших. 62-63. Насколько я знаю, все пострадавшие – это контузия, это либо осколочные ранения, в большей степени стекла, потому что стекла посыпались даже в Гудаусе, не говоря уже о ближайшем Приморском, в жилых домах, там, где живут люди. Насколько я понимаю, основная масса пострадавших, им была оказана еще вчера помощь на месте – далеко не все обратились в больницу.
А в российских средствах массовой информации, в частности на Первом канале, говорилось о том, что власти самопровозглашенной Абхазии собираются выплатить некую компенсацию пострадавшим. Можете ли вы подтвердить это? И если да, то какого размера компенсации может идти речь?
Да, я могу это подтвердить. Мне сообщил об этом пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям. Он сказал, что все расходы, связанные с транспортировкой и похоронами, правительство Абхазии берет на себя. Вот так пока, насколько я знаю. Что касается раненых, в какой степени тяжести, сколько человек, я, к сожалению, вам сейчас не могу этого сказать. И о них ничего пока неизвестно, будут ли им что-то компенсировать.
Вообще, этот туристический сезон для Абхазии, похоже, очень складывается неудачно, можно даже сказать, трагично. В июле погиб российский турист. А что говорят местные жители по поводу произошедшего? Опасаются ли они, что следующим летом вообще никто не приедет?
Безусловно, у нас очень давно не было вот таких тяжелых и трагических инцидентов в таком количестве. И, безусловно, мы все озабочены тем, что это повлияет вообще на посещаемость Абхазии в этом году и в будущем после нападения на две российские семьи и гибели одного из членов семьи. У нас очень много туристов отказались от путевок, отказались от забронированных мест. Ну вот что будет сейчас, тоже трудно сказать, но безусловно население озабочено, потому что все целый год ждут этого сезона и надеются, что люди приедут. И все эти истории, они, конечно, для всех очень и трагичны, и переживают все. И, конечно, опасения есть у всех. Ну и сам по себе факт, что вот у нас на отдыхе гибнут люди, он шокирует, конечно, нас очень сильно. А есть еще эвакуированные. Вчера было эвакуировано, насколько мне известно, до 1500 жителей. Это жители села Приморское. А сегодня люди постепенно возвращаются к себе домой.
Это была корреспондент радио «Эхо Кавказа» в самопровозглашенной Республике Абхазия Елена Заводская. Вы слушаете «Радио Свобода». Между Германией и Вьетнамом вспыхнул дипломатический скандал после того, как германские власти обвинили вьетнамские спецслужбы в похищении в центре Берлина бывшего высокопоставленного функционера Компартии Вьетнама Чин Сунь Тханя. По версии следствия, Чин Сунь Тхань, против которого на родине выдвинуты обвинения в экономических преступлениях, был похищен за день до того, как должно было быть рассмотрено его ходатайство о предоставлении в ФРГ политического убежища. Вьетнамская сторона настаивает, что Чин Сунь Тхань сам вернулся в Ханой и сдался местной полиции. Мой собеседник, корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Юрий, ну вообще похищение иностранного гражданина в центре германской столицы выглядит, ну, просто детективом настоящим. Что известно об обстоятельствах этого похищения? Можно ли с уверенностью говорить, что оно действительно имело место?
Судя по официальным заявлениям, Германия, точнее, Министерство иностранных дел Германии, по заявлению представителя, не сомневается в том, что это было похищение. Причем это было в центре города, Тиргартен, это вообще правительственный район, это район Констеранта. Тем впечатляющее, это, в общем-то, наглое, как считают и комментируют газеты, выходка. Он был похищен, этот человек, причем газеты пишут о похищении двух людей. И комментируя, сообщают, что непонятно, что со вторым человеком. Был ли он потом отпущен, где отпущен, когда отпущен. А фактически, хотя сама персона похищенного известна в Германии, и на то были причины, господина зовут Чин Суан Тхан, но писать стали только после того у нас, и вообще как бы официализировать эту историю, как Вьетнам сообщил, что он во Вьетнаме арестован, причем что он якобы сдался сам, и так далее. Вот на это пошла реакция, так или иначе, в прессе, и теперь уже официальная от МИДа. Пожалуй, что это по поводу похищения все, но все с уверенностью пишут, что человек был засунут даже с кем-то вдвоем, вооруженными людьми в машину. Ну и по другим сообщениям он был вывезен во Францию, где просто посажен в самолет, соответственно, отправлен во Вьетнам.
Теперь подробнее, если можно, о личности человека, которого похитили.
Как пишут, это известный, в общем-то, человек, потому что он был довольно заметным функционером как коммунистической партии Вьетнама, так и уже по новым этим всем обстоятельствам. Был функционером концерна, который занимался, так или иначе, нефтью. И его там, во Вьетнаме, он попал в немилость. Он был обвинен в похищении, или, точнее сказать, обвинен в том, что концерн газа и нефти, концерн Петровьетнам, потерял 125 миллионов евро. Там не говорилось о том, что это он украл. Он был шефом одной из дочерних фирм. Но его обвинили в этом, уволили отовсюду, исключили из партии. И он каким-то образом в 2016 году оказался в Германии. Каким, никто не знает, никто не пишет. Надо сказать, что пишут, что в Германии он жил одно время, видимо, учился, я не знаю, в 90-х годах. Он оказался здесь. И по другим комментариям, он купил себе дом в Берлине, но как только более-менее стало официально известно во Вьетнаме, что он живет в Берлине, то тут надо все-таки сказать, что были попытки добиться его официальной выдачи. Последняя такая попытка недавно была в Гамбурге на саммите «двадцатки», где глава Вьетнама был в качестве наблюдателя Нгуен Фу Чонг, и он пытался даже разговаривать с Ангелой Меркель, потому что официальный запрос на высылку, на выдачу, был сделан. Но по немецким законам этот человек, Чин Суан Хан, он подал заявление на политическое убежище, которое находится в рассмотрении. В Германии это довольно долго. И, соответственно, запрос Вьетнама на выдачу, он тоже находится на рассмотрении. Поэтому Германия демонстрирует возмущение нарушением всех возможных международных правил, что человека похищают в Германии. Поэтому Германия даже ультиматум выставила в понедельник, чтобы до среды его вернули в Германию. Ну, выдержав этот срок, не получив никакого ответа, представитель МИДа сделал свои заявления, в которых содержится и угроза в адрес Вьетнама, что во всех всевозможных отношениях между двумя странами, экономических и всяческих других, в частности помощи, выводы будут сделаны, и последствия у этого беспрецедентного, как заявляет МИД Германии, события, кражи человека среди бела дня в центре германской столицы, последствия будут.
А предприняты ли уже какие-то конкретные шаги?
Пока самый конкретный шаг – это требование, точнее сказать, это высылка сотрудника посольства Вьетнама, который, судя по комментариям газет, отвечает за разведывательную деятельность здесь. Он должен в течение 48 часов покинуть Германию. А какие будут еще движения в области экономики, двусторонних отношений, мы увидим, пока Германия по-прежнему настаивает на том, чтобы выкранный человек Чин Суан Хан имел возможность вернуться в Германию и оставаться в ней до официального рассмотрения его заявления на политическое убежище и официального же рассмотрения заявления Вьетнама с требованием его выдачи. До этого он, как считает официальный Берлин, должен быть в Германии. Но есть одно обстоятельство: между Германией и Вьетнамом двустороннего договора, который регламентирует выдачу граждан стран друг к другу, такого договора нет, поэтому представить себе, что Вьетнам вернет его, очень и очень трудно.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. О том, как в Ханое воспринимает случившееся, говорит заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Петербургского государственного университета, специалист по Вьетнаму Владимир Колотов. Вот этот человек, которого, как заявляют власти Германии, похитили в центре Берлина и вывезли во Вьетнам, кто он такой?
Это высокопоставленный сотрудник вьетнамской нефтяной государственной корпорации, который курировал вопросы строительства.
Он находится под следствием во Вьетнаме. Что с ним происходит? Почему, по-вашему, власти Вьетнама хотели, чтобы он оказался в стране?
Начиная вот с этого момента, информация начинает разниться. То, что говорят немцы, и то, что говорят вьетнамцы. Известно только, что вот Чин Суан Хань, он обвиняется во Вьетнаме в экономических преступлениях. К нему предъявлены претензии на 3,3 миллиарда донгов. Это примерно 145 миллионов долларов. И речь изначально шла об экономических преступлениях, и примерно около года, то есть его не было в стране, и никто не знал, где он находится. Причем Вьетнам разослал соответствующие уведомления через международную систему Интерпол, что если этот человек где-то находится за границей, чтобы его выдали властям для того, чтобы они предприняли соответствующие там следственные действия в его отношении. И вот сейчас в вьетнамских средствах массовой информации появилась информация о том, что господин Чин Суан Хань сам добровольно явился и сдался. И вот сейчас он, значит, появился в Ханое. Пока общественность переваривала эту информацию, пришла новость из Германии. Немцы заявили, что он находился в Германии и был похищен вьетнамскими спецслужбами из Берлина, где он, значит, гулял по парку Тиргартен. И вот здесь уже начинается более интересный, скажем так, уже, собственно, шпионский сюжет. Потому что если гражданин Вьетнама совершил какие-то правонарушения, бежал, и власти Вьетнама издали соответствующий запрос в органы Интерпола, то, соответственно, все законопослушные страны, где он находится, должны сказать: вот этот человек находится у нас, и мы его передаем во Вьетнам. Но немцы этого не сделали. То есть, получается, что они знали, что подозреваемый в преступлении экономического характера находится в течение длительного времени на территории Германии, и они не выдавали его вьетнамским властям и скрывали это.
Ну, насколько я понимаю, между Вьетнамом и Германией нет соглашения о взаимной выдаче преступников, и Чин Суан Тхань подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Германии, а Вьетнам со своей стороны настаивал на его экстрадиции, эта тема даже затрагивалась в ходе саммита Большой Двадцатки в Гамбурге. Может быть, с этим связана вот эта коллизия, о которой вы говорите?
Может быть, но я далее деталей не знаю. Я просмотрел вот то, что сейчас публикует вьетнамская пресса. По вьетнамской прессе выходило, что он сам там едва ли не в Ханой там пришел в какое-то отделение милиции и сдался. По изначальной информации, которая вот во вьетнамской прессе была, что он легально страну не покидал. То есть он как бы исчез из Вьетнама, а потом материализовался уже вроде как под своими документами в Германии. Почему они его не выдали? Бывают случаи, когда людей известно, где он находится в отношении человека, начинается какое-то уголовное преследование, но его не выдают. Обычно подобная ситуация происходит, когда речь идет о шпионах.
Все-таки давайте вернемся к событиям годичной давности. Вы упомянули о том, что Чин Суан Тханю были предъявлены очень серьезные претензии. Речь идет, насколько я понял, почти о 150 миллионов долларов. Ну, может быть, он обвинялся не в хищении, а в том, что страна потеряла эти деньги. Обычно в таких случаях подозреваемого, насколько я понимаю, помещают под стражу, а ему удалось выбраться из страны. Можно ли предположить, что он уехал еще до того, как эти обвинения были выдвинуты против него?
Нет, эта история тянулась, она попала в прессу, и причем писалось открыто, что он обвиняется в коррупции. Что там с деньгами, непонятно, но вот сумма, скажем так, коррупционных претензий к нему, что вот достаточно широкое понятие, я детально не вникал, что там с этими деньгами произошло, но сумма претензий к нему серьезная, это 145 примерно там на миллионов долларов. И в один прекрасный момент, когда там вот его готовились уже изменить меру пресечения, он просто исчез. Потом он материализовался, как сейчас уже выяснилось, для людей, которые не связаны там со спецслужбами и просто там, так сказать, информацию получают из средств массовой информации. Оказывается, он достаточно длительное время, достаточно высокопоставленный чиновник. У него есть доступ к гостайне, у него есть доступ к людям, имеющим гостайну. И он скрывался за границей, причем его отказывались выдавать.
Так или иначе, дипломатический скандал между Вьетнамом и Германией вспыхнул. Выслан высокопоставленный вьетнамский дипломат. Чем рискует Вьетнам в связи с этим обострением? Власти Германии заявляют о том, что они примут меры, видимо, экономического характера. Насколько тесны связи экономические, прежде всего, между Вьетнамом и Германией?
Я думаю, что экономические связи между Вьетнамом и Германией в целом существуют. Где-то мне попадалась информация, что порядка 9 миллиардов долларов товарооборот. В принципе, Вьетнам – это достаточно динамичная и бурно развивающаяся экономика. Это очень стабильная страна, одна из самых стабильных в Юго-Восточной Азии. Я могу сказать, что за последние 20-25 лет средние темпы роста вьетнамской экономики составляли 7% в год. Это достаточно приличный показатель, достаточно стабильная национальная валюта, стабильная политическая система. Я не думаю, что подобными мерами можно выкрутить руки Вьетнаму, тем более, что после поражения США во Второй Индокитайской войне в 1975 году Соединенные Штаты на 25 лет ввели санкции секторальные экономические в отношении Вьетнама, которые были в 1995 году сняты ввиду их бессмысленности.
Можно ли оценивать, насколько велика вьетнамская диаспора в Германии?
Да, там достаточно крупная диаспора, причем она состоит из двух составляющих. То есть в Чехии в основном вьетнамская диаспора, она занимается коммерцией. Это, грубо говоря, такая экономическая миграция, которая вот в советское время осела, там какие-то люди учились и так далее. Там существуют достаточно крупные оптовые рынки, в том числе вьетнамские, которые вот торгуют всякими товарами в Восточной Европе. В Германии вьетнамская диаспора состоит как бы из двух частей. Это восточные, скажем так, вьетнамцы и западные. Западные – это потомки эмигрантов, которые были связаны с южно-вьетнамским режимом, существовавшим до 1975 года, с Вьетнамской республикой. И в этой среде некоторое время назад сохранялись в том числе и такие настроения, скажем так, оппозиционного характера в отношении современного вьетнамского режима. Но в целом каких-то проблем я здесь не нахожу, тем более, что они активно занимаются инвестициями во вьетнамскую экономику, имеют там и бизнес, и недвижимость, это разрешено современным вьетнамским законодательством. То есть они достаточно грамотно интегрируются сейчас в те процессы по развитию вьетнамской экономики, которые очень-очень интенсивно идут последние там 25 лет. Но они вообще, реформы начались с 1986 года во Вьетнаме, они были очень успешными.
Это был заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Петербургского государственного университета, специалист по Вьетнаму Владимир Колотов. Нынешний курортный сезон в Сочи, который посещают ежегодно до 5 миллионов туристов, вновь отмечен рядом крупных скандалов. Это и очередные вспышки кишечных инфекций из-за грязной морской воды, куда продолжают попадать сточные воды и отходы со свалок, и продолжающаяся незаконная застройка и захват пляжей, в том числе для санаториев и пансионатов различных российских спецслужб, от ФСБ до ФСО. Однако наибольшее общественное внимание в эти дни вызвало внезапное увольнение директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского и назначение на его место не имеющей ни нужного образования, ни опыта работы Дарьи Филипповой, молодой журналистки и декоратора, но, главное, племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина. К работе Пеньковского у сочинских общественных активистов и экологов накопилась масса претензий, его подозревали в откровенной коррупции. Однако теперь, как полагает главный редактор портала blogsochi.ru, эколог и правозащитник Александр Валов, ситуация может стать и вовсе катастрофической и для местных жителей, и для уникальной природы Черноморского побережья. С Александром Валовым побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Что происходило в Сочинском национальном парке в последние годы, особенно при подготовке к Сочинской Олимпиаде и после?
Естественно, при подготовке к Олимпиаде Сочинский национальный парк передавал огромное количество территории горнолыжным курортам, в том числе горнолыжным курортам «Роза Хутор» и «Газпром». В связи с их расширением, с увеличением территории и строительством новых канаток, ну, как правило, канатки те не использовались непосредственно для проведения олимпийских объектов, а «Газпром» так вообще непосредственно не участвовал в проведении Олимпиады. Общественность часто выступала против, за контроль какой-то вырубок. Просеки делают широкие, вырубают под корень деревья. Как обычно, к общественности не прислушивался. Все делалось очень грубо. Если брать какие-то такие громкие дела, модернизировался дендрологический парк «Дендрарий» и парк «Южной культуры». На это выделялось порядка 120 миллионов рублей. Тоже проводились общественные слушания. И в связи с этим даже возбуждались уголовные дела. Прокуратура Краснодарского края инициировала какие-то проверки. Это было, кстати, совсем недавно, 2016 год. Никакой информации о каких-либо кадровых изменениях, в принципе, не было. У меня, например, возникает вопрос, не почему Пеньковского отправили в отставку, почему его долгое время никто не трогал. Очень закрытая фигура, вы не найдете нигде таких полноценных каких-то интервью, ничего такого острова, никто никогда не спрашивал, не найдете такие полноценные фотографии где-то и так далее. Хотя он вроде возглавлял довольно-таки серьезную крупную структуру, как Сочинский национальный парк.
Сочинский национальный парк – это такое место, которое, наверное, в России знают почти все. И именно здесь могло ли происходить что-то, что являлось личной инициативой Николая Пеньковского? Вы пишете на своем сайте, он налево и направо раздавал парковые земли. Мог ли он это делать сам, без какого-либо покровительства на самом высоком уровне?
В любом случае, естественно, закрывали глаза Министерства природных ресурсов, потому что Сочинский национальный парк – это не просто земли, какие-то огромные просторы, леса и так далее. Это огромное количество объектов, куда приходят туристы. Это Камшитовая роща, это дендрологический парк «Южная культура», все эти водопады и так далее. Все это включено в Сочинский национальный парк. И за посещение этих объектов платили деньги. Распределение этих денег, как это все происходило, все было закрыто. Причем речь идет о миллиардах рублей. Я думаю, что как минимум половина этих денег просто разворовывалась. Я, конечно, не могу говорить, что это там Пеньковский был, но он был директором, извините, но он не мог это все не замечать, не видеть. Посещая те или иные объекты, многие просто платили деньги, не выдавали им какие-то там билеты.
Когда мы говорим о присвоении заповедных земель вообще во всем большом Сочи, то больше этим занимаются частные лица и компании или госкорпорации, чиновники?
Госкорпорации имеют какую-то преференцию при получили тех или иных земель. Например, «Газпром» получал их без какого-либо одобрения общественности в таком масштабе. Огромные территории передавались. Перед Олимпиадой там вообще все проходило за закрытыми дверями, кулуарно. Никто этот процесс просто не контролировал. Очень сложно вообще кого-то конкретно там идентифицировать. Первое, что на ум приходит, ну кто за это отвечает? Ну, наверное, директор.
Есть же администрация Краснодарского края, губернатор, есть мэр города.
Это все-таки федеральная структура, подчиненная Министерству природных ресурсов. Вмешательство со стороны каких-то субъектов федерации, муниципалитета, оно вообще практически исключено. У нас есть такая четкая вертикаль власти, субординация, что мэр, мы не можем туда вмешиваться. Это же Министерство природных ресурсов.
Назначение Дарьи Филипповой на место исполняющей обязанности директора Сочинского нацпарка взамен Николая Пеньковского вызвало вал общественной критики. Ясно же, что вся эта история вряд ли бы привлекла столько внимания, если бы Филиппова не была племянницей своего знаменитого дяди Дмитрия Рогозина. Вы, судя по всему, один из тех, кто воспринимает без отторжения факт того, что заповедными сочинскими лесами, объектами этими будет распоряжаться человек, который не имеет ни малейшего опыта, ни нужного образования. Явно он попал туда исключительно по протекции. Вы не боитесь, что станет еще хуже?
Наверное, боюсь, да. Хотя я не знаю, может ли быть хуже того, что было. То, что там вытворялось, это просто кошмар. Сколько мы в прокуратуру заявление понаписали по поводу того, что сочинцы, живущие здесь в Сочи, не могут попасть в лес. Вы можете такое представить? За это нужно заплатить кому? Пеньковскому. Несколько раз прокуратура заявляла о том, что не имеет права кто-либо собирать деньги за вход просто в лес. Но они собирали с туристов, с местных жителей 100, 150, 200 рублей. Ну извините, у нас 5 миллионов туристов в год приезжают. Миллион, допустим, туристов заплатит по 100 рублей, это уже 100 миллионов.
Сочинский нацпарк, кстати, входит в программу, как и Кавказский заповедник, этого грандиозного эксперимента по воссозданию популяции переднеазиатского леопарда. Президент Владимир Путин очень любит больших кошек и тигров, и леопардов, с ними фотографируется и периодически все это проверяет, поэтому понятно, на каком контроле это все находится. Вам что-то известно о том, как движется этот проект? И с учетом произвола и экологических преступлений, и коррупции, о которых мы говорим, вот не превращается ли и это дело в такое грандиозное надувательство для отмывания денег и победно-патриотических рапортов в Москву, в Кремль и во внешний мир?
Тема вот этого леопарда, на мой взгляд, абсолютно абсурдна. Когда выпускают леопарда на расстоянии там нескольких километров от жилых каких-то зданий, хорошо, сейчас будут за ними там камеры не следить и так далее, но пройдет время, леопард требует огромный ареал обитания. Он начнет просто нападать на людей. Это хищник. Он не определит овца, там, это не человек или еще кто-то. У нас есть горнолыжные курорты, где очень много туристов. Они расширились до такой степени, что они ушли очень далеко. А люди ходят постоянно на экскурсии, на водопады. Тема абсолютно бредовая, популистская. Никто на этих леопардов посмотреть не сможет. Они будут якобы в дикой природе, которая непосредственно соседствует с уже довольно густонаселенной Красной Поляной. Это очень опасное соседство. У нас уже были несколько случаев нападения медведя.
Вы годами боретесь против коррупции в Сочи, против чиновничьего произвола и связанного с этим уничтожения природы. Год назад мы с вами беседовали о загрязнении акватории Сочи, о кишечных инфекциях, идущих от морской воды, из сбрасываемых фекалий, в том числе, даже из президентского Бочарова ручья. В этом году, как летом, опасность уменьшилась?
Да, мне все время в укор ставят, что я слишком много рассказываю правду про экологическую ситуацию в Сочи. Ситуация, на мой взгляд, была настолько ужасная, что хуже просто не было. Те же фильтраты, которые до сих пор бегут со свалки, на которые выделили там больше миллиарда рублей из бюджета Краснодарского края, до сих пор бежит фильтрат со свалки, которую в кавычках рекультивировали. Глубоководный выпуск в Адлерском районе, это очистных сооружений. Вода должна была уходить вглубь на 25 метров. Сейчас она уходит на глубине 13 метров. Чинно сносится непосредственно на центральные пляжи. Информация поступает в больницах, что да, попадают люди с кишечными заболеваниями.
Я помню, еще вы рассказывали и писали о том, как на участках прибрежной полосы Сочи вовсю идет коммерческое строительство, в том числе на землях, переданных фонду виолончелиста Сергея Ралдугина, близкого друга Путина. Вот этот процесс продолжается?
Была у нас история на пляже напротив Сириуса, который принадлежит фонду «Талант и успех». Начали захватывать пляж, что-то там строить и так далее. Мы эту тему пресекли, я вызвал полицию и так далее, и так далее. Они там приостановили всю эту деятельность. Сейчас, по крайней мере, Мелитинский пляж можно пройти вдоль и поперек. Хотя вот в центре города проблема еще сохраняется, острая. Там может быть процентов 50, наверное. В центральном и Хостинском районе пляжи перекрыты.
А кем?
Санатории, гостиницы. Есть шестая статья Водного кодекса, которая говорит о том, что 20 метров прибрежной полосы абсолютно общедоступными. Например, в центре города пляж перекрыт гостиницей «Жемчужина». У них забор договор с обоих сторон. Пытались в свое время деньги брать, просто сейчас людей туда посторонних не пускают, только своих постояльцев. Санатории практически все ведомственные. Дзержинского, ФСБ, санаторий в Сочи, управление делами президента. Идет потом резиденция Медведева, резиденция Путина. Все эти пляжи перекрыты. Мало того, что там нельзя на пляж попасть, там даже плавать нельзя. Стоят корабли военные, которые остановят просто вас, если вы там на яхте будете проплывать напротив резиденции. Весной это ФСОшники пытались захватить пляж Ривьера. В свое время был санаторий Кавказская Ривьера. Потом Брынцалов все это дело разрушил, новодел там сделал, очень много судебных исков было. В итоге сейчас санаторий потерял культурную ценность. И вот этот новодел ФСОшники себе забрали. И вот напротив Кавказской Ривьеры они хотели захватить пляж. По соседству находится резиденция Дмитрия Медведева. На этом заборе мы на 1 апреля, мол, написали, он вам не Димон, но это на самом деле шутка была. Дальше от этого забора они еще захватили метров, наверное, 150-200 пляжа и пытались его закрыть. То есть уже забор такой некапитальный, такой легкий поставили, но мы это все дело пресекли.
Это был эколог и правозащитник, главный редактор портала blogsochi.ru Александр Валов. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала российские власти отменить решение о депортации в Узбекистан журналиста «Новой газеты» Али Фируза, поскольку в этой стране его могут подвергнуть пыткам. Правозащитники отметили, что Узбекистан в индексе свободы прессы «Репортеры без границ» занимает 169 место из 180. С требованием отменить решение о депортации Фируза к российским властям ранее также обратилась международная правозащитная организация Amnesty International. Али Фируз открытый гей, активист правозащитного движения и корреспондент «Новой газеты». Это почти фатальная комбинация для всякого, кто ждет выдворения в Узбекистан, где в Уголовном кодексе до сих пор присутствует статья «Мужеложство», а пытки распространены повсеместно, заявил Денис Кривошеев, заместитель директора по Европе и Центральной Азии в Amnesty International. В Сенате США потребовали расследовать условия труда на строительстве объектов чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Группа из 8 сенаторов во главе с Бобом Менендесом призвала перенести турнир в другую страну, если данные о нарушении прав человека подтвердятся. В заявлении сенаторов говорится, что Международная федерация футбола должна выполнять свои обязательства в области прав человека и не может допустить использования принудительного труда. В июне в Международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что строители на российских стадионах чемпионату мира по футболу и Кубку конфедерации подвергаются жестокой эксплуатации. По данным правозащитников, рабочим на 6 стадионах задерживали или вовсе не платили зарплату, а также заставляли работать при температуре в минус 25 градусов без дополнительных мер защиты. Многие строители работали без трудового договора. Украинский боксер Владимир Кличко заявил о завершении спортивной карьеры. В видеообращении, опубликованном в четверг, он рассказал, что в дальнейшем намерен сосредоточиться на развитии и продвижении своего собственного бренда. 29 апреля Кличко проиграл техническим нокаутом титульный бой британскому чемпиону Энтони Джошуа. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Федеральный проект строительства в Ленинградской области железной дороги Лосево-Каменогорск, начатый в 2009 году, практически завершен. Предполагалось, что он поможет освободить действующую ветку для скоростных поездов «Аллегро», курсирующих до Хельсинки. Однако эти поезда по-прежнему вписываются в график движения грузовых составов, а по новой ветке поезда не идут. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Проект разрабатывался еще в 2006 году и предполагал мощное увеличение грузопотока. Перспективные размеры движения на участке определены проектом на основе данных, предоставленных ОАО «Институт экономики и развития транспорта», и составят к 2020 году до 40 пар поездов, а к 2025 году до 44 пар. Но потом наступил кризис 2008 года, а в последующие 10 лет грузопоток, наоборот, доход уменьшился в 10 раз, и сегодня ничего не предвещает его увеличения. Все это не заставило отказаться от реализации проекта, ради чего был фактически погублен заказник Греда Верман Сельке. Дорога разрезала его надвое, большие массивы леса были незаконно вырублены. Ясно, что и планы по созданию в центре Карельского перешейка большого природного парка теперь можно похоронить. Строительство дороги сопровождалось многочисленными протестами местных жителей и петербуржцев, имеющих дачи в тех населенных пунктах, через которые прошла дорога. За многие участки, изъятые для госнужд, люди так и не получили компенсации. Суды продолжаются. О строительстве железной дороги Лосево-Каменогорск мы говорим с владельцем дома в поселке Лосево Дмитрием Грошиковым и руководителем проекта региональной общественной организации «Новый экологический проект» Алексеем Травиным. Дмитрий, скажите, почему вы из обычного дачника превратились в активиста?
Активистом нельзя назвать человека, который защищает свой дом от вторжения. Мы просто защищались от строительства железной дороги. Железная дорога оказалась ровно на уровне нашей террасы. И сейчас, выходя с утра на балкон поздороваться с солнышком, мы в первую очередь здороваемся с железнодорожниками, которые там ругаются.
Вы видите только железнодорожников, но не поезда.
Пока по ней только какие-то строительные тачки разъезжают. Началось с того, что нас поставили перед фактом, что будут строить железную дорогу прямо напротив нашего дома, свежепостроенного. Несмотря на все наши действия протестные, ничего не удалось остановить. Дорогу построили, снесли людей, только которые непосредственно просто по дороге проходили. По головам уж совсем строить невозможно.
Дали компенсацию?
Да, дали. Но вот благодаря, собственно, нашим действиям, там некоторые люди достаточно прилично получили компенсацию.
А почему вы говорите «благодаря вашим действиям»?
До того, как мы начали митинговать и протестовать, там человеку предложили 2,5 миллиона, а после действий наших он получил 7,5 миллионов. Но получили только те, кто непосредственно попадал под строительную площадку. Те, кто находится, вот как мы, на расстоянии там 60 метров, те вот так и остаются в ожидании. Продавать не пытались, потому что совершенно очевидно, что он как минимум 50% стоимости потерял. Мы пытаемся судиться с Федеральным агентством железнодорожного транспорта ФАШТ. Но мы проиграли суды, и сейчас какая-то следующая стадия, то есть наш юрист написал запрос в СЭС, инстанции, которые должны обеспечивать нормальные условия жизни людей. В судах нам сказали так, что все мероприятия по защите от шумового воздействия предусмотрены на всем протяжении дороги, а по факту того, что у нас напротив дома проходит мост, и на нем, в принципе, не ставятся шумозащитные краны, это, дескать, будет фиксироваться, когда дорогу запустят, и мы же будем с ними разбираться, будем пытаться компенсацию получить.
Да только вы оказались в таком положении? Только ваш дом или есть еще обиженные?
На нашей улице, ну, как минимум, еще домов там 5.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а только ли вот близость дороги вас беспокоит, или вообще ваш поселок Лосево как-то потерял привлекательность? Может, природа пострадала, не пострадала от железной дороги?
Ну, конечно, потерял привлекательность. То есть, если это был тихий туристический такой поселок, где там байдарщики и рафтеры летом зажигали, то сейчас там промзона просто образовалась. Брошены до сих пор там недоделанные какие-то там щиты валяются, строительного мусора, недоделанный какой-то там водосток, открытая канава, где постепенно скапливается мусор. Был такой зеленый поселочек, а стала такая придорожная яма.
Алексей, а вы почему стали активистом и защитником Лосева?
Для нас эта история началась в 2009 году, наверное, в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта, который назывался «Организация скоростного движения на участке Санкт-Петербург-Бусловская». То есть это как бы запуск поездов «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки. То есть то, что как бы делалось от Петербурга до границы с Финляндией. Были запланированы мероприятия по выводу с ветки Санкт-Петербург-Выборг-Бусловская грузового движения. Там было несколько проектов, в включая строительство вот, собственно, железной дороги новой Лосево-Каменогорск, от которой пострадал Дмитрий, и реконструкцию уже существующих участков дороги от Соснова до Лосева и от Выборга до Каменогорска. В 2009 году при реконструкции участка Соснова-Лосева в районе железнодорожной станции Пятиярви была проведена незаконная вырубка леса в заказнике Грядаве-Ременселька. Это особо охраняемая природная территория. Там подключилась прокуратура, в принципе, там были даже какие-то штрафные санкции, ну, достаточно символические. А самое главное, что фактически вот эти работы проводились по этому участку в отсутствии согласованного проекта, в отсутствии каких-либо разрешений. То есть корректировка проекта заказника под размещение как бы линейного объекта «Железная дорога», оно произошло спустя 2 года. Потому что на тот момент как бы паспортом заказника было запрещено любое капитальное строительство и вырубки тоже. Второе привлечение нас более активное было, когда мы познакомились с Дмитрием. Нам позвонили организаторы фестиваля ВУОКСа, который вот проходит на Лосевском пороге в поселке Лосево, и сказали, что вот тут строится железная дорога. А мы с ними сотрудничали. Они попросили, там, что, может быть, мы можем как-то помочь вот инициативной группе местных жителей. Мы вот тогда достаточно тесно взаимодействовали там, в попытках противодействия этому проекту. Ну, к сожалению, не очень успешно. Начали обращаться жители других населенных пунктов, которые тоже оказались в зоне действия дороги Лосево-Каменогорск, строящейся новой. И довольно там конфликтная ситуация сложилась по другому участку. Это Выборг, Каменогорск, реконструкция, потому что там фактически 3 года незаконно велись работы в отсутствии утвержденного проекта, какой-либо разрешительной согласовательной документации. В рамках одного большого комплексного проекта было вот множество отдельных проектов, которые имели разные источники финансирования. Проекты реконструкции, они шли за счет средств РЖД. По этим участкам, скажем так, было больше всего вот таких явных нарушений, потому что там реально работы начинались без проекта, без общественных слушаний. С другой стороны, там, скажем, вот нам удалось с привлечением прокуратуры и администрации Ленинградской области, тоже как бы почувствовала ущемление своих интересов, там, затормозить это строительство и хотя бы там добиться соблюдения базовых требований жителей, потому что там, например, на участке Выборг-Каменогорск, там складывалась совершенно катастрофическая ситуация с железнодорожными переездами. Например, там населенный пункт Гвардейская, чтобы из него выехать, нужно минимум 2 раза пересечь железную дорогу, а для дальней части 3 раза. При том, что все аварийные спасательные службы находятся в Выморге. ЖД не хотел тратить собственные средства. Он сказал, что когда-нибудь это построит федеральный бюджет, но уже отдельно. И все переезды были оставлены в одном уровне. По участку Лосево-Каменогорск, где средства были федерального бюджета, несмотря на множество других косяков, они как бы более жестко следовали ГОСТам. Там сейчас наблюдается феерическая картина, когда ты едешь вот по совершенно убитой лесной дороге, ты выезжаешь на кусок прекрасного асфальта, по путепроводу переезжаешь рельсы, значит, видишь перспективу вот этой новой построенной железной дороги с ржавыми рельсами, переезжаешь ее, 50 метров, асфальт кончается. Что это было, непонятно. Пустынная, значит, панорама совершенно железной дороги. Вот, то есть, буквально там на Козьей тропе, да, был построен путепровод, там, где это реально было надо, путепроводы даже не были запроектированы. Там тоже была масса проблем. Какие-то дома оказывались вплотную к новым путям, или они попадали под расселение. В одном случае людям просто перерезали подъезд к их домам. Масса примеров, значит, в чем была сложность. Там не было в одном месте концентрации проблем и нарушений. То есть их было очень много, но они были вот размазаны по всей протяженности вот этих строящихся и реконструируемых веток, при том, что в Лосево, то есть там хотя бы была концентрация жителей, которые выступали против, и то недостаточно для того, чтобы власти услышали и сказали, нет, ну мы не можем там столько людей пустить под нож. И мы вот, собственно, там на протяжении нескольких лет консультировали местных жителей, пытались какие-то там писать обращения, фиксировать нарушения, но каждый отдельный проект, да, это отдельный пакет документов, то есть отдельные проблемы локальные, то есть это все очень сложно было просто даже уложить в голове.
Дмитрий, вот скажите, как проходила борьба? Трудно было организовываться с людьми?
Первый, можно сказать, опыт общественной активности. Некоторые вещи были бодрые. Нам удалось провести митинг, и какой-то наш там сосед, бизнесмен, от которого я это даже не ожидал, он такую речь сказал, что мы, можно сказать, залились горючими слезами.
А слезы куда-нибудь привели? Они привели к общению с чиновниками?
Да, нас приглашали на какое-то там заседание правительства Ленобласти, Но ни к чему это особо не привело. Некоторые покричали, там, поругались. Все люди, они куда-то растворились, исчезли, а дорогу построили.
Сейчас вот пишут, «Новая газета» писала, что вообще эта дорога на самом деле не нужна, что это просто такой грандиозный распил.
Возможно. Дорога наверняка была нужна, но не в таком варианте. Просто почему-то представители власти считают, что они там умнее институтов, организаций, которые специализируются на планировании градостроительном, и сами решают, как лучше. Вот этот институт урбанистики, он совершенно другой вариант рекомендовал. И наоборот говорил, что выбранный вариант самый и затратный во всех отношениях, в том числе и по последствиям для экологии. Но вот, тем не менее, выбрали его. Дорога до сих пор не эксплуатируется. Скорее всего, в ней такой суровой необходимости просто нету.
С владельцем дома в поселке Лосево в Ленинградской области Дмитрием Грошиковым и активистом организации «Новый экологический проект» Алексеем Травиным беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Это был фрагмент передачи «Петербург свободы», которая впервые выйдет в эфир завтра, 4 августа в 17 часов по московскому времени. Ну а программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в социальных сетях. Сегодня он посвящен введенным против России американским экономическим санкциям. Слово автору обзора Алле Пономаревой.
Вчера звездой соцсетей стал Дмитрий Медведев. Он опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост, посвященный новому закону о санкциях. Этот текст, несомненно, войдет в десятку самых популярных и комментируемых постов премьер-министра России. Вот некоторые цитаты. Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США. Что это означает для них? Американский истеблишмент вчастую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых – отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован. При этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы. Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней, что было много раз, но и внутренней американской политики, а это новелла. Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Многие из этих цитат вызвали в сети бурную реакцию. Рустем Адагамов. «Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией конец. Спасибо, Кэп. А раньше-то вы, наверное, думали, что за Крым и Донбасс американцы вас легонько пожурят, а потом корзину печенья подарят. А тут такой нежданчик. Загнали страну в тупик, и все еще щеки пытаются надувать. Великие стратеги, мать вашу». Владислав Иноземцев. Впечатляет фраза «антироссийская истерия» превратилась в ключевую часть не только внешней, но и внутренней американской политики. Возможно, это и так, но это лишь значит, что американцы умеют учиться, в том числе и у Владимира Владимировича с Дмитрием Анатольевичем. Разве антиамериканская истерия не является уже много лет ключевой частью российской внутренней политики? Что посеешь, то и пожнешь, как издавна говорили на Руси. Телеграм-канал «Дабл Ять». В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции в целом бессмысленны. Мы справимся. Дмитрий Александрович Медведев. Как можно было в одном коротком абзаце использовать три взаимоисключающих тезиса? Симакова, увольнение копирайтеров. Твиттер «Наша Канада». Говорит, что санкции на пользу России – это как утверждать, что с каждой новой ампутацией больной чувствует себя все лучше и лучше. Но больше всего комментируют пассажи о Дональде Трампе. Евгений Смирнов. Отдельное умиление вызывает вот этот вот оборот. Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Кто бы объяснил Димону, что это не истеблишмент переиграл Трампа? Это законы у них так устроены, что ни один клоун, ни один фрик, ни один ГБшник или вояка, дорвавшись до главного кресла страны, не получает в руки всей власти. И они, законы, именно так устроены специально, чтобы вся власть не могла достаться одному человеку. Хотя ведь не поймет, как это так, закон превыше всего. Да еще такой дурацкий. Надо же было такое придумать, чтобы аж целый президент, барин, наместник небесей на земле не мог делать, что хочет. Конец надежд на Трампа стал поводом для множества шуток. Сергей Елецких. Зачем этого Дональда россияне выбрали на свою голову? Александр Григ. Кум, докушав 200 грамм, поделился драмою. Оказался Дональд Трамп той уже Обамою. Если отвлечься от шуток, обострение отношений России и США и его возможные последствия тревожат многих комментаторов, как прокремлевских, так и либеральных. Александр Морозов. Конфликт США и России такой силы создаст новую ситуацию в горизонте 3-5 лет для всех стран Центральной Европы. Это очевидно. Так как было в 2014-2017, уже не будет. И это начало нового, совершенно другого этапа. Борис Межуев. Кажется, CNN постепенно начинает ругать Трампа за обострение отношений с Россией и за то, что он пошел на поводу у слишком экстремистского Конгресса. С точки зрения объективной истины, это сумасшедший дом. С точки зрения политики, увы, знак того, что России волей-неволей придется рассчитывать на демократов в этом чудовищном политическом раскладе. Будем надеяться, что демократы к 2018 году поумнеют и полевеют. Алек Кох. Политика, которая приводит к таким последствиям, как санкции, которые давеча принял Конгресс США и подписал Трамп, фундаментально неверна, вне зависимости от ее содержательной мотивированности. Допустим, что политика Путина и справедлива, хоть это и не так. Что из этого? Если в результате такой, в кавычках, справедливой политики Россия оказывается на пороге стремительного перехода в разряд стран третьего мира, то такая политика порочна по факту своих последствий, вне зависимости от справедливости или несправедливости оснований, на которых она построена. Но жизнь есть и под санкциями, напоминает Валерий Зеленогорский. Санкции – это бумеранг для миллионов простых американцев и европейцев. 86% россиян их даже не заметят. Вот живет себе человек, все у него есть – хата, жена, бывшая мультиварка и поношенное авто. Мир вокруг него прост и основателен, как Великая Китайская Стена. Он всегда дома, ему кроме дома нигде не интересно. Он не был в Шри-Ланке, не видел Кёльнский собор, не стоял на ступенях лестницы на площади Испании, и его не надо жалеть. Многие скажут, ну разве это жизнь? Ведь жизнь немного вкусного и прекрасного, включая далекие страны и женщин из стран азиатского дракона. Как можно жить без супа из бычьих хвостов в Сан-Себастьяне, без стейков, без лобстеров и танцев на барной стойке? Вы не поверите, нашему герою уже 48 лет, и он обходится без всего этого. Он даже в Москве был всего один раз, на собачьей пега в 93-м году, сразу после дембеля. Давайте не будем его жалеть. Не надо думать, что ваша жизнь, полная путешествий и диких страстей, намного лучше. Всюду жизнь.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Аля Пономарева. Но, несмотря на введение все новых санкций против России, влиятельное агентство экономической информации Bloomberg пришло к выводу, что богатство российских миллиардеров с начала этого года выросло почти на 10 миллиардов долларов. И мы решили спросить прохожих на улицах Москвы, кого они считают самым богатым человеком в России.
Кто самый богатый человек в России?
Абрамович Роман, мне кажется.
Путин. Ну, потому что он президент. И не потому, что он получает зарплату 80 тысяч или 120. Ну, потому что на полном содержании.
Понятия не имею. Не знаю. Бояре какие-нибудь. Москва вообще богатый город. Это мы, простонародье, вот, пенсионеры, мы ничего не имеем.
Я их не всех не знаю, Усманова знаю. Наверное, ну, может быть, не самый богатый, может, еще богаче есть, да? Но... По идее, должен и Путин быть богатым. Предполагаю, что это так, а почему бы нет? Ну, все наши олигархи достаточно богаты. Ведь это же есть, а что вы меня спрашиваете? Есть этот Фобус, который озвучивает все эти фамилии, правильно?
Да.
Ну, вот, будем от них отталкиваться.
Ой, я забыл фамилию его. Дерипаска?
А, ну нет, по новостям вот передавали, что новый.
Мордашов.
Да, да.
Главный по стране, я думаю.
Абрамович, публичный и так далее. Тем более, есть у него команда Челси, то, что он выкупил.
Ходоркович. Ходорковский, да, извините.
Ну, может быть, Ходоркович тоже.
Ну, не знаю. Даже не знаю, честно. Наверное, Путин, что-то мне так кажется.
Кто знает, мой земляк Алексей Усманов был когда-то, сейчас не знаю.
Самый богатый в России человек я, потому что я счастливый, довольный, у меня есть прекрасная жена, дочь, и все счастливы. И это самое главное. Поэтому может каждый из нас быть самым богатым человеком. Не в деньгах же это все.
Так, москвичи и гости столицы отвечали на вопрос, кого они считают самым богатым человеком в России. волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 3 августа. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».